Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжаются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в Москве 6 мая. В России отмечают 90-летие со дня рождения правозащитницы Елены Боннар. В Армении завершается президентская предвыборная кампания. На Челябинской области взорвался метеорит. Таковы главные темы дня пятницы 15 февраля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Замоскворецком суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу Михаила Косенко, инвалида второй группы, которому предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года. Следователи настаивают на принудительном лечении подсудимого. Психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что во время тех событий Михаил Косенко не мог осознавать общественную опасность своих действий. В зале суда сегодня работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанкова.
Государственный обвинитель огласил десятки протоколов осмотра места происшествия, которые провели следователи после событий 6 мая. Она поясняла, что именно обнаружили следователи на Болотной площади и прилегающих к ней улицах. Белые ленты, листовки, плакаты, куски асфальта, пакеты. Часть этих предметов приобщили к делу в качестве вещественных доказательств, говорила государственный обвинитель. Затем она перешла к оглашению выводов судебно-медицинской экспертизы и перечисляла травмы, полученные пострадавшими во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года. Пострадавшими признаны 56 человек, и согласно материалам дела, 55 из них сотрудники полиции. Один из адвокатов Михаила Косенко, Дмитрий Авазян, попросил судью обратить внимание на то, что государственный обвинитель утверждает, что травмы сотрудники полиции получили именно 6 мая на Болотной площади. Однако, по словам адвоката, подтверждения этому в материалах дела нет. Сам обвиняемый несколько раз во время оглашения документов пытался прервать государственного обвинителя и высказать свое мнение, однако судья ему не позволила сделать это. Вот что поясняет один из адвокатов Михаила Косенко Валерий Шухардин.
Когда он пытался прервать оглашение протоколов осмотра места происшествия, он пытался высказать свою мысль о том, что он, в общем-то, не причастен к тому, что здесь оглашается. То есть те материалы дела, которые оглашаются, они к нему отношения никакого не имеют, и там поломанные туалеты и тому подобное. Это вообще никак не касается его судьбы. И зачем исследовать эти материалы дела, когда они его не касаются? Ну, сторона обвинения, говорится, это все 26 томов материалов дела. Сторона обвинения сама определяет, какие доказательства ей представлять и на что ссылаться, какие будут сделаны дальнейшие выводы. На стадии доказательств. Это мы увидим, скажем так, в прениях, в заключении прокурора, обвинителя и также, естественно, в решении суда.
До начала заседания адвокаты показали журналистам один из томов с материалами по болотному делу. По версии следствия, 6 мая прошлого года Михаил Косенко, далее цитата, поддавшись противоправным призывам, принял участие в массовых беспорядках и предпринял попытку прорыва оцепления сотрудников полиции. Кроме того, как сказано в документах, Михаил Косенко бил руками и ногами полицейского. Однако следователи не просят суд отправить обвиняемого в колонию. Они настаивают на принудительном лечении Михаила Косенко, поскольку психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что во время событий 6 мая на Болотной площади подсудимый не мог осознавать общественную опасность своих действий. Михаил Косенко – инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию, однако в течение 10 лет он наблюдался амбулаторно. Адвокаты считают проведенную экспертизу незаконной. Сегодня у стороны защиты не было возможности выступить, однако, как поясняет Валерий Шухардин, адвокаты Михаила Косенко намерены добиваться нового медицинского заключения, а также они будут доказывать, что массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая не было.
Сначала мы выслушаем позицию стороны обвинения в этом вопросе, то есть какие доказательства ей будут приводить, а потом уже будем, естественно, представлять доказательства стороны защиты, только они закончат представлять доказательства обвинения. Это будут свидетели защиты, это будут позиции, это будут показания самого подсудимого. Естественно, позиция защиты, она, в общем-то, не менялась о том, что как не было массовых беспорядков, то есть событий самого преступления, так, в общем-то, не было в действиях Михаила каких-либо противоправных действий. Эта позиция, она будет, естественно, отстаиваться в ходе судебного заседания. Мы говорим, что экспертиза, которая проведена по делу, она не обоснованная, не мотивированная, незаконная. И поэтому просим провести более детальную, более глубокую, скажем так, стационарную экспертизу, пускай даже в той же клинике Сербского. Помещение на лечение принудительное, да, психиатрический стационар, это то же самое лишение свободы, только на неопределенный срок. Если за обычное преступление может получить наказание, скажем так, год, там, два или три, или может даже условно, да, и быть освобожден или отправлен домой, да, то в психиатрическом стационаре может 3, 5 и 7 лет пробыть, пока вдруг какая-то комиссия экспертов, специалистов, врачей не примет решение о том, что его можно освободить.
Следующее заседание по этому делу назначено на 4 марта. По ходатайству следствия в суд, как ожидается, вызовут представителей потерпевших и свидетелей обвинения. 6 мая 2012 года согласованный с властями Москвы марш миллионов завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Были задержаны около 400 участников акции. Пострадали, по версии следствия, больше 50 человек, в основном сотрудники полиции. К ответственности привлекли 20 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Приговор одному из обвиняемых, Максиму Лузянину, признавшему вину, Замоскворецкий суд Москвы огласил в ноябре прошлого года. Лузянина осудили на 4,5 года колонии общего режима. Правозащитники неоднократно заявляли, что события 6 мая прошлого года нельзя признать массовыми беспорядками. Комитет 6 мая, созданный в поддержку обвиняемых по болотному делу, проводит общественное расследование тех событий. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 15 февраля. Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении закон о регистрации, или, как его еще называют, закон о резиновых квартирах. Специалисты оценивают этот документ не только как вредный, но и как нарушающий Конституцию Российской Федерации. К тому же, утверждают они, закон о регистрации, скорее всего, на деле не будет соблюдаться. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Большинство депутатов фракции «Справедливая Россия» в Госдуме не стали голосовать за закон о резиновых квартирах. Дмитрий Гудков оказался единственным проголосовавшим против. Гудков просит не называть закон о регистрации законом о резиновых квартирах и считает, что новая законодательная инициатива президента Путина – ничто иное, как попытка узаконить крепостное право.
Я согласен с тем, что с резиновыми квартирами нужно обязательно бороться. Но резиновые квартиры – это результат как раз сговора участковых, сотрудников паспортных столов, сотрудников Федеральной миграционной службы. Вот именно они для того, чтобы получать определенный доход, регистрируют большое количество людей в этих резиновых квартирах. Поэтому, если мы хотим бороться, то нужно бороться именно за качество работы Федеральной миграционной службы, за качество работы этих участковых. Нужно их контролировать, нужно их наказывать, нужно их просто лишать этой коррупционной кормушки. Это первое. Второе. Для того, чтобы бороться с владельцами квартир, регистрирующих там сотни гастарбайтеров, для этого есть уже нормы закона, которые позволяют с ними бороться. Их можно привлекать по статье «Незаконное предпринимательство». Поэтому все, что было предложено сегодня в Государственной Думе, это на самом деле никакой не закон о борьбе с резиновыми квартирами. Это закон, который устанавливает, по сути, крепостное право. Это закон о принудительной регистрации. Это закон, который нарушает наши конституционные права на свободу передвижения и создает массу неудобств, массу проблем именно для российских граждан.
Закон о регистрации уже вызвал волну критики со стороны правозащитников. Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина уверена, что многотысячные штрафы и уголовная ответственность, предусмотренные документом, не решат проблему резиновых квартир. К тому же, скорее всего, предполагает Ганушкина, на деле закон исполняться не будет.
Я думаю, что этот закон нельзя воспринимать иначе, как отрицательно. Основной его недостаток – это то, что он неисполним. И это, кстати говоря, отмечено в отзыве правительства, которое, конечно, поддержало этот законопроект, потому что он президентский. Однако там четко указано два недостатка. Первое – это то, что его нельзя выполнить повсеместно, нет механизма, которым бы это можно было сделать. То есть механизм такой глобальной проверки, кто где живет и кто где зарегистрирован. И второе, что это некому делать, потому что Федеральная миграционная служба взять на себя такую нагрузку не может. Но даже вот не вникая в суть этого закона, понятно, что если закон нельзя выполнить полностью – то закон будет выполняться частично по отношению к конкретным людям, которые почему-то кому-то окажутся неугодны. Я его назвала, шутя, законом ревнивых мужей и жен, потому что кто-то донесет, и вот пойдет проверка. Или это будет делаться по отношению к каким-то категориям компаний. Это уже само по себе недопустимо. Ну, а если бы закон был выполнен действительно полностью, это был бы такой полицейский надзор над всеми жителями России. Потому что, если вдуматься, он касается всех. И что же, кто-то будет приходить и проверять, кто живет, почему живет, с кем живет и как живет. Это же совершенно невозможно, это исключено. Ну и, конечно, одновременно с этим нужно разбираться, почему возникает, вот закон этот называют законом о резиновых квартирах. Ну зачем запрещать резиновые квартиры? Кому они мешают? Да, это странно. Это очень странная ситуация, когда люди приобретают одну какую-нибудь развалюху в каком-нибудь пригороде, в какой-нибудь деревне, и регистрируются туда 200-300 тысяч человек. Ну понятно, что жить они там не могут. Часто приобретается развалюха, в которой один человек жить не может. Но ведь это же не массовый психоз. Они для чего-то это делают. Давайте зададим вопрос, для чего и почему они это делают. И вот давайте уберем эти причины.
Критики закона отмечают, что, будучи направленным против мигрантов из стран бывшего СССР, закон ударит прежде всего по российским гражданам. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков говорит, что особенно много проблем будет у законопослушных граждан, которые просто снимают жилье.
Законопроект, он уравнивает в правах граждан России и гастарбайтеров. Более того, если гастарбайтеры, приезжие, могут регистрироваться по месту работы, то наши граждане обязаны регистрироваться по месту фактического проживания. То есть это уже даже не совсем равные условия. Этот закон, он создает массу неудобств, потому что у нас очень часто человек прописан в одном месте, проживает в другом месте. Есть проблема квартир муниципальных, когда очень многие граждане специально фиктивно регистрируются в этих квартирах у родителей пожилых для того, чтобы просто сохранить право на эти муниципальные квартиры. Потом очень часто бывает, когда кто-то переезжает в другой город, кто-то там живет у друзей, кто-то живет у родственников. Масса у нас жилья, которое снимается в аренду. Для этих людей будет масса проблем.
Еще одно важное замечание специалистов. Закон о регистрации граждан нарушает российскую конституцию, а именно одну из ее статей о свободе передвижения. Председатель комитета «Гражданское действие» Светлана Ганушкина усматривает в новом документе возвращение к советскому понятию прописки.
Безусловно, нарушает. И нарушает конституцию, нарушает наш закон о свободе передвижения и нарушает наши международные договоры. Потому что такой вот полицейский надзор, он, конечно, не в демократической стране, вообще в нормальном государстве не может существовать. Государство не может вмешиваться в то, кто где живет, и что это значит живет, и где кто ночует, и зарегистрирован или нет. Ну вот, а что касается возникновения этого, то вот причины в том, что у нас до сих пор не уничтожен институт прописки, который мы обещали уничтожить, а фактически переименовали. Хотя мы сделали большие движения в направлении уничтожения, а теперь мы хотим сделать движение в совершенно противоположном направлении.
У большинства экспертов нет сомнений, что закон, предложенный Владимиром Путиным, будет принят Госдумой. Во время предстоящего второго чтения в него могут быть внесены поправки. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 15 февраля, к международным событиям. В Армении заканчивается предвыборная президентская кампания. 18 февраля состоятся пятые по счету в новейшей истории республики выборы главы государства, от которых эксперты не ожидают сенсации. Ни один из шести кандидатов, как указывают опросы общественного мнения, не составляет опасной конкуренции для действующего президента Сержа Саргсяна, который уже в первом туре может набрать до 70% голосов. Самым заметным событием избирательной кампании стал попытка покушения на жизнь одного из кандидатов. Перур Айрикян был ранен, но не воспользовался своим правом добиться переноса сроков голосования после этого ранения. Другой кандидат Андреас Гукасян 4 недели назад объявил голодовку, заранее оспаривая результаты голосования. О политической ситуации в Армении мой коллега Андрей Шароградский беседует с ереванским политологом из Института Кавказа Сергеем Минасяном.
Допускаете ли вы возможность того, что Серж Саргсян не будет переизбран президентом Армении на нынешних выборах?
Это возможность чрезвычайно мало, и принципе, я не могу себе представить какого-то такого глобального форс-мажора, который бы не только не позволил бы Саркисяну выиграть эти выборы, но даже и создал бы возможность второго тура в ходе этой президентской кампании.
Насколько я знаю, результаты прошлых выборов оппозиционные партии отказывались признавать. Нынешняя избирательная кампания, насколько честной она была, ведь были такие инциденты, как ранение одного из кандидатов, раздавались призывы перенести голосование. Почему этого не было сделано?
Во-первых, решение о возможности перенесения выборов, это зависело исключительно от воли того кандидата, который подвергся преследованию бывшего известного антисоветского диссидента Фаруира Арикена. Он по своим соображениям в конце концов решил не пользоваться этим своим конституционным правом. Соответственно, в этом плане каких-то особых проблем не было. А другая особенность нынешних президентских выборов заключается в том, что впервые с 1991 года, то есть первых президентских выборов в Армении, фактически действительно сами выборы, они носят не настолько конкурентный характер. У действующего президента имеется настолько серьезное преимущество над другими кандидатами, что в реальности выборы не носят настолько антагонистического характера, как это было во всех предыдущих выборах. Соответственно, даже с чисто технической точки зрения, например, власти не нуждаются в каком-то особом использовании, скажем так, административного или иного ресурса, практики, которая, к сожалению, достаточно популярна во многих постсоветских странах. Исходя из этого, в принципе, если не считать вот конкретно этот эпизод, связанный с недавшимся покушением на одного из кандидатов и последующими событиями, в целом техническая составляющая процесса выборов, она, я думаю, была на достаточно хорошем уровне.
Чем объясняется такая поддержка Сержа Саргсяна, о которой вы говорите? Насколько важным для этой поддержки является тот факт, что он выходец из Нагорного Карабаха и принимал активное участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе?
Естественно, политическая, скажем так, карьера Сержа Саргсяна фактор важный, и именно в силу этого он и является на данный момент ведущей политической фигурой. Но особенности нынешнего статуса внутриполитической ситуации, они во многом касаются того, что фактически они обусловлены результатом предыдущих парламентских выборов в Армении, которые произошли в мае прошлого года, когда возглавляемая Сержем Саргсяном партия фактически получила возможность единолично возглавлять, сформировать парламент. И в последующие полгода главной интригой внутриполитической жизни Армении стало то, вторая по значимости политическая партия, представляющая Армению, возглавляющая одним из богатейших людей Армении, Галкин Таркян, войдет ли она в правящую коалицию, как это было до парламентских выборов в мае 2019 года, или не войдет. И в таком случае, скажем, выступит собственного кандидата, соперника Сержа Саргсяна на выборах. Так как к концу декабря 2012 года эта партия решила не участвовать в выборах, соответственно, вторая ведущая политическая сила в Армении вышла из президентской гонки. К этому времени также главная радикально-оппозиционная сила также представлена в парламенте Армянский национальный конгресс, который возглавлял первый президент Левон Дефедушен, также по определенным соображениям решила не участвовать в выборах. Создался некий политический вакуум, когда, с одной стороны, был действующий президент, который опирался на ведущую политическую силу республиканцев, правящую республиканскую партию, а с другой стороны, из всех других оставшихся потенциально возможных кандидатов, только Рафи Оганесян, который на данный момент уверенно претендует на второе почетное место, был единственным кандидатом, который мог опираться на ресурсы какой-то единой политической силы, в данном случае оппозиционной, но парламентской партии со своими структурами, тогда как другие кандидаты, они были люди, которые или в свое время были в политике, но на данный момент были неактуальны, или какими-то маргинальными деятелями, которые просто решили принять участие в выборах для того, чтобы принять в них участие и засветиться на политической сцене. Данная ситуация создала ту картину, которую мы сейчас имеем. И факт, скажем так, участия Сержа Саргсяна в Карабахской войне, это, конечно, важен, но важен просто для того, чтобы показать, что этот политический лидер действительно чего-то достиг и опирается на какие-то круги в политической войне в виде армии. Особенности нынешних выборов, они во многом обусловлены той динамикой политического развития Армении последнего года, последних или полгода, которые мы имеем.
Скажите, согласно Конституции Армении, президент сколько сроков подряд может избираться?
2, и это последний, второй срок, на который может претендовать действующий президент Саргсян.
На каких принципах принципах Серж Саргсян строит отношения Армении с Россией?
Это являлось также одной из обеспечивающей предвыборной гонки. Особых различий по внешней политике ни у одного из кандидатов, в том числе Сержа Саргсяна, особых различий не было. Есть принцип так называемого комплементаризма, который в равной степени с некоторыми различиями используют все президента Армении, Левон Тертовичен, и Роберт Кучер, и Серж Саргсян, который заключается в попытках балансирования и совмещения интересов как России, так и Европейского Союза, Соединенных Штатов и даже Ирана. Поэтому в этом плане, я думаю, что Серж Саргсян будет продолжать достаточно сбалансированную политику, которая будет учитывать и военно-политические отношения достаточно тесные с Российской Федерацией, и в то же время будет развивать те политические и экономические отношения и взаимодействия с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которые есть на данный момент. Поэтому особых каких-то изменений по внешнеполитической стратегии Армении, я думаю, не будет.
Ереванский политолог Сергей Минасян об итогах предвыборной президентской кампании в Армении. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В Москве отмечают 90-летие со дня рождения правозащитницы Елены Боннер. На Челябинской области взорвался метеорит. Американский комитет защиты прессы обеспокоен нарушениями свободы слова в России. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 15 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Число пострадавших в результате метеоритного дождя в Челябинской области возросло до 1000, среди них 200 детей. Наиболее распространенная травма от оконного стекла, разбившегося при взрыве метеорита. Военное следственное управление по ракетным войскам стратегического назначения предъявило обвинение первому заместителю командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанту Сергею Переслегину в превышении должностных полномочий и использовании подложных документов. В республике Коми число жертв взрыва на шахте Воркутинска увеличилось до 19 человек. Горняк, который находился в тяжелом состоянии, скончался рано утром в Воркутинской городской больнице. Московская полиция официально объявила в федеральный розыск грузинского политика Гиви Таргамадзе, обвиняемого по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в России. Главная прокуратура Грузии заявила, что независимо от конкретного запроса, который может быть направлен в Тбилиси, закон запрещает передачу гражданина Грузии другому государству. В Москве сегодня открылась двухдневная встреча министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Вблизи столицы Бахрейна произошли столкновение сотрудников служб безопасности с участниками антиправительственной манифестации. Члены республиканской партии в Сенате США временно блокировали голосование по утверждению Чака Хейгела новым главой Пентагона. Это были главные новости уходящего дня, пятницы, 15 февраля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 15 февраля. Обвиняемая в организации массовых беспорядков в Белоруссии минская журналистка Ирина Халип может выехать на несколько дней за пределы республики. Однако пока Ирина Халип не знает, когда именно она это сделает. Белорусская уголовно-исправительная инспекция уведомила Халип, что ей разрешено свидание с мужем, бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым, и посещение в Москве редакции «Новой газеты». Этим разрешением Халип должна воспользоваться до 3 апреля, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Разрешение на выезд Ирина Халип получила в уголовно-исполнительной инспекции Управления внутренних дел партизанского района Минска. По словам Ирины, ее вызвали в ведомство, где она стоит на учете. Начальник управления Наталья Коляда сообщила, что в период до 3 апреля Халип может съездить в московскую редакцию «Новой газеты», где она не была более 2 лет, и навестить мужа. Согласно приговору суда, оглашенного в мае 2011 года, Ирина Халип приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года за участие в массовых беспорядках. Ее супруг, экс-кандидат президента Андрей Санников, также был задержан в день выборов 19 декабря и приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. В апреле 2012-го политик был освобожден из колонии на основании прошения о помиловании. В конце прошлого года Санникову удалось выехать из Белоруссии, после чего власти Великобритании предоставили ему политическое убежище. Тем не менее, уточняет Ирина Халип, в ее статусе ничего не меняется. Она обязана каждую неделю отмечаться в милиции, быть дома после 22:00. Отсрочка приговора заканчивается 17 июля 2013 года, после чего дело журналистки будет рассмотрено вторично. Лишь после этого суд решит освободить подсудимую, отправить в колонию или оставить на определенный срок в том же статусе. и лишь на время разрешенных поездок милиция не будет приходить по вечерам. К тому же, согласно закону о выезде из Белоруссии, лица, осужденные условно или с отсрочкой исполнения приговора, автоматически вносятся в список лиц, которым запрещен выезд из страны. Поэтому Ирина собирается лично убедиться, что на границе ее не ждут неприятные сюрпризы в виде списков невыездных, в которых она числится вот уже более 2 лет.
Прежде чем собираться на встречу с мужем, я, извините, должна как минимум выяснить в районном отделе гражданства и миграции, нахожусь ли я в списке невыездных по-прежнему, либо меня действительно оттуда на это время убрали. А сюрпризы никогда не исключены. Такая бумага вообще не имеет никакой юридической силы. Как вы догадываетесь, на границе ее предъявлять бессмысленно. Так что я еще не знаю, как это вообще будет выглядеть с точки зрения процедуры пересечения границы. Я даже, когда мне вот сегодня задают вопрос, а когда, а какого числа, я не могу ответить на этот вопрос. Я не привыкла планировать что-то в своей жизни дольше, чем на 12 часов вперед. После 19 декабря уж точно. Я отказалась от долгосрочного планирования в своей жизни.
Еще в октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью журналистам британской The Independent: «Халиб может выезжать, куда заблагорассудится, мол, никто ее тут не держит». После этого заявления главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов приехал в Минск и посетил уголовно-исполнительную инспекцию Партизанского района, где ему доходчиво объяснили: ни о какой поездке в Москву подсудимый Халиб не может быть и речи. Почему белорусские власти в итоге разрешили Ирине Халиб встретиться с мужем? Журналистка считает, что дело в элементарном торге, поэтому признаков либерализации в этом жесте искать не стоит.
Все это время шли абсолютно такие демонстративные прямые угрозы. Я получала смс-сообщения от неизвестных адресатов, содержание вроде «беги отсюда, Халиб, тебе здесь не жить». То есть ситуация, в общем, была такой крайне напряженной. И ни в коем случае я бы не назвала то, что мне предоставили свидание с мужем, либерализацией. Скорее, это обмен. В конференции ОБСЕ в Вене будет выступать представитель ОАЦ, да, карательной организации именно в сфере свободы слова в интернете. Те самые, которые обрубили всем государственным структурам доступ к альтернативным интернет-сайтам. Вот я так понимаю, что выступление товарища из ОАЦ выменили на мою поездку к мужу.
Вместе с тем, Халиб советует своим надзирателям не обольщаться по поводу того, что билет у нее будет только в одну сторону. Поскольку отсрочка заканчивается лишь в июле, она намерена дождаться решения суда, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против нее обвинений. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было какое-то разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 15 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Елены Боннер, советской диссидентки и российской правозащитницы, жены Андрея Сахарова, одной из самых ярких деятельниц отечественного правозащитного движения. Елена Георгиевна скончалась 1,5 года назад в Бостоне. В начале весны 2003 года Боннер приезжала в Прагу, где отмечалось 50-летие радиостанции «Свобода. Свободная Европа». Незадолго до этого в Москве была разогнана телекомпания НТВ, и Боннер активно принимала участие в кампании общественной поддержки уволенных журналистов в борьбе за свободу слова. Об этом мы и беседовали в студии «Радио Свобода». Как выясняется, интервью в феврале 2013 года звучит более чем актуально.
Давайте послушаем запись беседы, которая началась с вопроса о том, как Елена Георгиевна относится к тому, что Комитет защиты журналистов включил в список 10 врагов прессы имя российского президента Владимира Путина.
Это важно, мне кажется, потому что это оценка отношения Соединенных Штатов к той статье Всеобщей декларации прав человека, которая гарантирует право получать и распространять информацию, и оценка к происходящим, на мой взгляд, серьезным нарушением свободы слова, которое происходит в России в настоящее время.
Вы считаете, что ситуация будет и дальше ухудшаться со свободой слова в России?
Мне кажется, что ситуация в России в области прав человека, в том числе и свобода слова, которая относится к важнейшим правам, постепенно, без резких скачков, кроме вот скачка с НТВ, все время ухудшается. Особенно это было ясно по положению с прессой и масс-медиа на периферии, где происходят чудовищные на самом деле вещи, и каждый местный владыка, или как там его называть, губернатор, строит прессу любую под себя. И это же происходит на высшем уровне в России. Я думаю, что Россия уже отошла вообще от формирования нормальной политической системы. И, кстати, вот закон о партиях очень демонстративен в этом плане. И проявление СНТВ, и другие. И я бы ставила вопрос шире. Перераспределение собственности в средствах массовой информации ведет к будущему перераспределению собственности вообще. И при этом я считаю, что это не борьба с коррупцией или с неправильно нажитым состоянием, а это борьба одной мафии приправительственной с теми, кто не при правительстве. От этого перераспределения собственности стране, людям, населению, или, как теперь модно говорить, электорату, лучше не станет. Мы уже проходили один раз такую при советской власти историю, как, помните, при Алиеве было преследование якобы коррупционеров, может быть, они и были коррупционерами, но в пользу других, более крупных коррупционеров и алиевская мафия, и другие на этом и выросли. Сейчас происходит практически то же самое в объеме всей России.
А вы считаете, что общественного потенциала в России достаточно для того, чтобы изменить порядок вещей?
Я считаю, что его можно было наращивать вот в те месяцы, которые прошли впустую. Это немножко сродни тому, что когда-то я призывала голосовать за Явлинского, даже если он не пройдет. Мы должны были показать, а сколько нас. А люди переходили на такой, ну, якобы прагматический путь. Явлинский не пройдет, давайте голосовать. Хуже, лучше, неважно, за Ельцина. Ну вот мы получили хуже, лучше. Это обращение и к журналистам, и к тем, кто может их поддержать финансово. То есть вот Гусинский, Березовский, все эти якобы одиозные имена. На самом деле ведь они не одиознее других, как их называют, олигархов. У них у всех одинаково в связи с тем, что таково было законодательство в то время или отсутствие законодательства. Деньги нажиты одинаковым путем. И когда я призвала к тому, что надо сотрудничать и с Гусинским, Березовским, и понимать, что в защите свободного телевидения на данном этапе они наши союзники, то это было воспринято абсолютно неверно, как будто я, так сказать, защищаю жульнический капитал. Да нет, не жульнический. Все капиталы одинаковы, между прочим, в нашей стране. С Березовским меня очень часто упрекают, что вот фонд Сахарова получил деньги от Березовского на содержание музея. Меня упрекают в том, что я взяла деньги, как будто я себе в карман положила. Я с этих денег не то что доллара, рубля не видела, как вы понимаете. Во-вторых, не важно, что это выгодно Березовскому. Важно, что эти деньги пошли на дело, которое служит России, российскому народу. Даже ежедневные там 3-4 экскурсии в музей Сахарова школьников, это важно для этих школьников, для их родителей и для всей среды. А мы стояли перед закрытием, обратились в 200 банков России, ни один не дал ни рубля, и Березовский пришел и сказал, что если вопрос стоит о закрытии музея, то я даю деньги. Бог с ним, что ему это, так сказать, казалось, ну, пиаровская акция. Но ведь бывает много пиаровских акций, отнюдь не столь положительных для России.
Приехали в Прагу в дни, когда Радио Свобода, Свободная Европа отмечает свое 50-летие, и эти скромные торжества совпали и вот с новым каким-то политическим этапом в России, каким-то с новым пониманием того, в каких условиях будет действовать печать и мы, журналисты.
Мой совет базируется на том, что я считаю приоритетным продолжение концептуальное той деятельности Свободы, которой она отличалась все 50 лет. Комфортность условий не должна влиять на концептуальность. Если ставить две эти ценности на весы, то я за то, чтобы свобода осталась свободной. А удобно ей будет работать или нет, но это мне жаль будет, что потеряли некую приятность существования. Но свобода иногда требует жертв. Это я уже говорю не о радио, а о нравственном значении слова «свобода».
Елена Боннер в студии «Радио Свобода». Архивная запись весны 2003 года. В Сахаровском центре в пятницу круглый стол, на котором вспоминают Елену Боннер. Тема дискуссии – правозащита и политика. Две вещи несовместимые, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Для современной российской оппозиции это чрезвычайно болезненный и актуальный вопрос. Один из участников дискуссии, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, размышляет о том, возможно ли было совмещение двух этих понятий для Елены Боннер.
Елена Георгиевна Боннер – человек, который жила и действовала в очень разные времена. Она помогала политзаключенным еще в 60-е годы. Ее связи и знакомства с тем же Эдуардом Кузнецовым оттуда. Она познакомилась с Андреем Дмитриевичем Сахаровым в ходе судебного процесса уже в 70-е. Это был процесс Вайля Пименова. И вместе с ним, активно участвуя в этой деятельности, прожила с Андреем Дмитриевичем до практически конца советской власти. И еще больше десятилетия постсоветского времени. Это очень разные времена. Время, когда никакая общественная активность, кроме, по сути дела, гуманитарной, была невозможна. Ну, сами посудите. Либо вы посылаете посылки, ездите на свидание к зэкам, либо делаете политические заявления, и тогда сами естественным образом отправляетесь туда. Это 60-е годы. И это ситуация, когда любое публичное высказывание делало человека скорее объектом деятельности других правозащитников. Конечно, были, возможно, какие-то анонимные тексты, но и они широко не циркулировали.
Потом, говорит Александр Черкасов, наступило время, когда правозащитники смогли заниматься политической деятельностью.
Тут, между прочим, есть перекличка между сегодняшним временем и тем временем. Вспомним эпиграф к любому выпуску «Хроники текущих событий». Статья 19 Всеобщей декларации прав человека. Свобода распространения информации. Для всех групп, у которых шла речь в хронике, это было жизненно важно, потому что информация означала одновременно и помощь. Там были и те, кого сегодня назвали бы либералами, но, извините, самые разные националисты. Националисты литовские, националисты украинские, националисты еврейские, националисты русские тоже шли в одном ряду. Для всех общей программой была свобода слова. И то, чтобы свобода слова не преследовалась и не означало то, что человек отправляется туда, где и прочих свобод тоже нет. Сейчас мы, кажется, возвращаемся обратно. То есть есть и оппозиционные политические объединения, но и есть правозащитники. Есть ли между ними разница? Ну, Елена Георгиевна Боннер, например, категорически отрицала возможность не то что сотрудничества, но взаимодействия, диалога с националистами. Извините, любой широкий фронт, который сейчас пытаются строить, включает в себя и эту часть общественного спектра. Правильно это или нет, как это организовано в случае с Координационным советом оппозиции, не есть ли это способ легитимизации не просто националистов, но нацистов, не есть ли это способ захвата ими такой открытой площадки, не есть ли это способ для них продвижения совершенно одиозных идей? Вопрос. Последние решения Координационного совета оппозиции очередной раз заставляют над этим задуматься. Но, тем не менее, любой широкий фронт означает, что не только наши сугубо единомышленники, но и люди с очень отличными от нас взглядами туда войдут. Здесь уже вопрос компромисса между одним и другим. А с другой стороны, все массовое общественное движение последнего года с небольшим основано на чем? По сути дела, опять на вполне правозащитной программе. Первое – право избирательное, нарушенное и 4 декабря 2011 года, и 4 мая 2012 года. И второе же требование было – свобода политзаключенного. Требование из тех давних пор. То есть 20 лет с Сахаровым вместе в правозащитном движении. 20 лет уже без Андрея Дмитриевича и тоже в этом правозащитном движении. Елена Георгиевна Боннер высказывала свою очень страстную, пристрастную позицию. Менялась она? Менялось время. Менялись обстоятельства. Возможно ли в новое время и в новых обстоятельствах менять приоритеты, исправлять имена, как говорят китайцы? Наверное, это нужно делать. Но должен быть кто-то, кто хранит старые традиции, спорит со всеми. Должна быть точка отсчета, ибо без этой точки отсчета мы не поймем, что же изменяется во времени и в нас. Разумеется, Елена Георгиевна была такой неизменной точкой отсчета. Ее принципы, насколько я понимаю, не менялись, ее оценки не менялись. Она была очень страстна и пристрастна. И, наверное, именно этим и важна. Потому что людей, стремящихся бежать впереди прогресса, у нас более чем хватает. А тех, кто не пытается быть современным, остается сам собой, их мало. Но на самом деле именно они и создают время.
Убежден Александр Черкасов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Американский комитет защиты журналистов опубликовал свой ежегодный отчет «Атаки на прессу». В нем собраны данные об убийствах, преследованиях журналистов, а также анализируется правовая атмосфера, в которой действует пресса в разных странах. Россия вошла в число государств с наиболее тяжелыми для журналистов условиями работы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
70 журналистов погибли в прошлом году. Они освещали боевые действия в разных странах или погибли от рук убийц. Комитет защиты журналистов продолжает расследование обстоятельств гибели еще 30 репортеров. Число убийств было одним из наиболее высоких за 20 с лишним лет. Самым гибельным местом для репортеров стала Сирия. Там погибло 28 журналистов. Многие из них были убиты в отместку за то, что противоборствующие стороны расценивают как поддержку врага. 12 человек были убиты в Сомали, 7 в Пакистане, где деятельность журналиста остается крайне опасным занятием. 4 были убиты в Бразилии. В России погиб один журналист – Казбек Гикиев. Более трети погибших работали в онлайновых изданиях. Это значительно больше, чем в прошлом году. Нераскрытое убийство еще одного журналиста в России укрепляет, по мнению Комитета защиты журналистов, довольно отталкивающий имидж страны. За 21 год там было убито 54 журналиста. 16 убийств, совершенные за последние десятилетия, остаются нераскрытыми. Безнаказанность убийц журналистов в России можно сравнить с безнаказанностью убийц журналистов в Сомали, где не было раскрыто ни одно преступление. За последние месяцы после возвращения в президентское кресло Владимира Путина были приняты 5 репрессивных, по оценке Комитета законов. В результате Россия оказалась в десятке стран, составивших новый список Комитета защиты журналистов, список риска, государств, где по свободе прессы был нанесен жесточайший удар. Вот как оценивает ситуацию в России Музафар Сулейманов, сотрудник Американского комитета защиты журналистов.
Россия действительно в этом году вошла в один из наших новых списков. Это список стран повышенного риска. Включены такие страны, как Бразилия, Эквадор, Эфиопия, Иран, Пакистан, Россия, Сомали, Сирия, Турция и Вьетнам. В России, по нашим данным, началось такое давление на СМИ, началось давление на гражданский сектор, и это давление, оно оказывалось в виде репрессивного законодательства. Это и контроль над интернетом, это и возвращение клевету в Уголовный кодекс, это и закон об иностранных агентах.
Что, на взгляд комитета, представляет самую большую проблему в России?
Нужно отметить несколько. Это вот не только репрессивное законодательство по отношению к критикам власти, но также отсутствие наказания за преступления против прессы. До сих пор остаются нераскрытыми очень много дел. Да, есть кое-какие сдвиги в некоторых из них. Есть сдвиг в деле по убийству Анны Политковской, но это только приговор против одного из обвиняемых. Самое главное, мы как семья Анны Политковской, так и ее коллеги и правозащитники, и мы в том числе ждем, когда будут названы и доставлены в суд заказчики убийства Анны Политковской. И это не только в этом деле, а во многих других.
В чем цель ваших акций? Ведь известно, что российские власти, как правило, отмахиваются от критики.
Мы хотим привлечь мнение как российской, так и международной общественности к существующей в России проблеме безнаказанности в убийствах журналистов, в проблеме цензуры, проблеме введения репрессивных законов и тем самым оказать какое-то давление на российские власти, чтобы они все-таки занялись именно вот этой проблемой, чтобы российские власти все-таки следовали своим обещаниям того, что преступления против журналистов будут расследоваться. Это своего рода обращение к российским властям, представители которых мы надеемся ознакомиться с нашими публикациями и все-таки поймут, что имидж страны, он действительно страдает от их бездействия по отношению к данным проблемам, от того, что они сами являются соучастниками этих преступлений против журналистов, то, что они являются цензорами журналистов, и чтобы все-таки они поняли, что свободная пресса способствует развитию государства, а не является врагом государства или правительства.
Это был Музафар Сулейманов, сотрудник Американского комитета защиты журналистов, обнародовавшего ежегодный доклад «Атаки на прессу».
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Главным событием дня 15 февраля стало для многих россиян падение метеорита в Челябинской области. Утром тысячи жителей Челябинска, прилегающих районов и Свердловской области стали свидетелем сгорания в плотных слоях атмосферы небесного тела, двигавшегося с огромной скоростью. Сообщения о падении метеорита на Землю позже были опровергнуты. Тем не менее, нанесен некоторый материальный ущерб. Несколько сот человек, в основном пострадавшие от осколков выбитых стекол, обратились за медицинской помощью. Из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
В начале 10-го мое окно в центре города залило светом, как будто в яркий солнечный день. Непонятное тело оставило за собой в небе белый след, как от самолетной турбины, только гораздо толще и устойчивее. Он не рассасывался около 20 минут, превращаясь постепенно в некое подобие кучевого облака, а минут через 5 раздался оглушительный взрыв, такой, что содрогнулись стены домов, у многих вылетели стекла, в воздухе запахло гарью, у некоторых пошла верхом вода из унитазов. Из офисов, расположенных на первых этажах, на улицу выбежали люди. Сотовая связь практически не работала. Атмосфера была близка к панической. Начали циркулировать слухи о жуткой авиакатастрофе. Дозвониться до МЧС не получалось. Через несколько часов администрация города и области начала успокаивать челябинцев. Губернатор это делал из Москвы, куда уехал по делам. По последним официальным данным, в Челябинской области за помощью к медикам обратилось более 500 человек, пострадавших от метеоритного взрыва. В основном речь идет о порезах от стекол, ссадинах, ушибах, однако имеются и черепно-мозговые травмы. Погибших нет. Подтверждены две точки падения осколков небесного тела в озере Чебаркуль, где-то в районе полуострова Крутик, и в районе села Куваши под Златоустом. Места падения оцеплены. В Челябинске пострадали недавно построенный ледовый дворец «Трактор», из которого эвакуировали всех людей, а также ряд театров, в том числе и драматический, где вылетело 80 стекол. В городе ни о какой видимой панике речи уже не идет. Выбитые окна в глаза не бросаются, хотя, безусловно, таковых немало. И все же в масштабе города повреждения жилья не очень существенные. Тем не менее, обрушение стены одного из цехов завода – это настоящее ЧП. Завод находится в промзоне, стоит на одной из основных городских транспортных магистралей. По идее, там, куда обрушилась стена, пешеходная дорожка. И благо, что по ней редко кто ходит, иначе было бы не избежать жертв. Вскоре после взрыва стало известно о раненых школьниках, получивших травмы от осколков вылетевших окон. Речь шла о школе номер 130. Глава города Сергей Давыдов заявил, что все повреждения, которые были нанесены космическим ЧП домам и квартирам горожан, мэрия устранит за свой счет. В квартире моей соседки выбило три окна. Хозяева пока затянули их пленкой. Бросились звонить в управляющую компанию, но там их отфутболили в городскую администрацию. А в самой мэрии заявили, что денег на это нет, и когда они будут, неизвестно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. По мнению астрономов, уральский метеорит и астероид 2012 DA14, траектория движения которого в эти дни проходит в относительной близости к Земле, между собой никак не связаны. Такое достаточно небольшое тело, как 2012 DA14, его диаметр составляет 45 или 50 метров, вряд ли может сопровождаться роем более мелких космических объектов. Об астероиде в 28 тысячах километрах от Земли, о метеорите в Челябинской области я беседую с петербургским геологом-планетологом Львом Каменцевым.
Это было падение космического тела, вошедшего в атмосферу Земли. Собственно, падения как такового, вероятно, и не было. Это твердое космическое тело. У меня сейчас, к сожалению, мало информации о конкретной траектории его проекции в атмосферу Земли, угле наклона, но возможно, это был так называемый утренний метеорит, условно метеорит, который шел строго с востока на запад, следовательно, у него было встречное движение.
Это какое-то выдающееся явление или вполне регулярное, просто поскольку все это в России и над крупными городами к этому привлечено такое внимание?
Вероятно, второй вариант. Если мы будем брать масштаб времени несколько тысяч лет, я думаю, что подобных явлений будут, если не сотни, а даже десятки тысяч. Просто в историческое время такого уникального события не было с таким количеством. Ну, пускай косвенно пострадавших от ударной волны стекла, такого не было. За все время наблюдений не зафиксировано в целом ни одного, по-видимому, достоверного события гибели от падения космического тела. Вот. А тут большое количество пострадавших – это совершенно уникальный случай.
Но это не Тунгусский метеорит.
По своим характеристикам, возможно, если вот первоначальные мои сведения, которые я получил, правильные, то он весьма сходен с Тунгусским метеоритом. Такие характеристики, как утреннее время появления, значительная скорость, то есть он был встречным, складывались, по крайней мере, частично скорости космического тела и скорость Земли, то он весьма аналогичен Тунгусскому метеориту.
А это было большое небесное тело?
Я думаю, что его размеры, учитывая значительную скорость, были порядка 1 метра. Ну, плюс-минус, ну, не меньше метра, я думаю, что. Для космических тел это весьма немного. Астероид, который, вероятно, явился причиной вымирания динозавров, он имел размеры порядка 10 километров.
Сегодняшнее происшествие на Урале связано с тем больше астероидом, который пролетает сегодня в относительно непосредственной близости от Земли?
Я думаю, вероятность этого ничтожна, достаточно ничтожно мала. Это, скорее всего, случайное совпадение. Тем более, вероятные орбитальные характеристики весьма различаются. Это нормальный околоземный астероид, который был обнаружен достаточно давно, его размеры порядка 50 метров. Ну, столкновение, конечно, так сказать, приведет к совершенно гибельным последствиям. Его мощность взрыва была бы, ну, как минимум, несколько десятков вот атомных волн, да, сброшенных на Хиросиму. Но вероятность столкновения совершенно ничтожна.
Сегодняшнее небесное тело в небе над Уралом каким-то последствиям может привести для этих районов или нет?
Нет, никаких. Ни радиоактивности, никаких вредоносных там, так сказать, заболеваний, как уже сейчас распространяется вот, в социальных сетях и других источниках, никаких, так сказать, последствий оно не принесет. Ну, за исключением уже вот нынешних, так сказать, ранений и сбоев в системах связи, которые должны быть, причины, которые должны быть тщательно изучены, никаких отдаленных последствий быть, вероятнее всего, не может.
Вы сказали, что, скорее всего, это небесное тело сгорело в атмосфере. Вы думаете, что ничего на Землю не упало?
Судя по траектории движения, она была встречным. Его скорость была порядка 40, возможно, даже до 50 километров в секунду. И вот такие небольшие тела, они выпадают в виде метеоритов только в том случае, если их скорость не превышает приблизительно 20 километров в секунду. А учитывая еще возможный значительный угол наклона, острый порядка 20 градусов, возможно, меньше, вероятность сохранения сохранности в твердом виде, выпадения в виде метеоритов, она, я думаю, ничтожно мала. Но, опять же, тут недостаток пока информации.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 15 февраля работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Челябинске Александром Валиевым был геолог, планетолог из Санкт-Петербурга Лев Каменцев. Над Уралом пронесся метеорит. Вот так обстояли дела в пятницу, 15 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода.орг», где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Штази. Передача третья. Искусство – это оружие.
Была тесная работа между сотрудниками штази и деятелями культуры. Они за всеми даже особо сильно следили.
В Академии художеств работают слишком много сотрудников штази.
Наличие внимания со стороны западного корреспондента защищало диссидента от репрессий.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия, без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожало ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.